Хотелось бы порассуждать немножко об Аврааме как о муже. Вообще, Авраам в Священном Писании перед нами предстает как служитель. Он приносит жертвы, он друг Божий. И на эту тему проповедей очень много, книг много написано. Но если посмотреть в Писание сквозь другую призму, как бы немножко по-другому. Например, Авраам – сын своего отца. Об этом что-то говорит Писание или нет? Говорит. А оказывается, когда я начал вникать, говорит, и некоторые детали открываются. Очень интересно, сфера семейных отношений. У него есть отец, он как-то к нему относится, будучи женатым. И как-то отец относится к нему. И если пристально посмотреть, хотя там телеграфно написано несколько строк, но даже эти несколько строк, они дают нам пищу для размышлений. Авраам как муж своей жены. Ну, здесь побольше сказано, тоже можно взять для себя уроки. Авраам – отец своего сына. И, наконец, я недавно, совершенно недавно открыл для себя еще одну грань. Авраам – дед. Да-да, в Священном Писании, оказывается, и этот штрих мы можем заметить. Просто нужно внимательно читать. Я даже наперед забегая вам скажу, может быть, даже немножко вас заинтересовал. Когда-то я размышлял, Авраам прожил определенный период времени. Его биография описана в Священном Писании. И мы видим как бы пик его жизни. Это когда он идет на гору Мориа вместе с своим сыном, совершает великий подвиг. Это, можно сказать, апофеоз, или самый высокий момент его жизни. А потом что? Смерть Сары, и дальше ничего. И кажется, ну почему? Вот такой славный человек. А вот кончина, ну, вроде бы ничего не описывается в Священном Писании. И я, поверьте, задумывался и думал, ну как же так? Почему в биографии великих, даже библейских героев, бывают моменты, ну вот лучше бы ты умер чуть-чуть раньше. Вот если бы раньше ты ушел в вечность, ты как бы на такой высокой ноте ушел бы. А вот у тебя, ну есть такой последние годы жизни, и нечего написать в Священном Писании. А оказывается, есть. Об Аврааме есть, если присмотреться. А что же там есть? А там написано, что он жил в шатрах с кем? С Исааком и Иаковом. И вот эта фраза, которая вроде бы как бы обронена в Священном Писании, говорит нам о многом. Дедушка Авраам смог ужиться вместе со своим сыном и вместе со своим внуком. Жили они, может быть, раскинуты, их палатки были рядом, эти шатры. И я думаю, вот эти вечерние беседы или какие-то внука, сына, о служении, о былом, отложили свою печать на биографии Иакова. И вот то, как бы передавалось, вот то внутреннее состояние деда, а он ходил перед Богом, и он вступил в такой возраст, когда он уже ничего не мог. Спутница его была уже в вечности, и последний, финальный аккорд он должен был внукам передать то доброе, которое некогда он получил от Господа. Таким образом, мы можем сделать вывод, что жизнь этого великого мужа, она не была напрасной. От самой зари его и до вечности. Не напрасно он жил. И, казалось бы, он уже дед. Бог ему отмерил определенное время. И то время, которое он жил в шатрах вместе со своими потомками, это не было напрасным. Но сегодня мы упор нашей беседы, он выступает перед нами как муж. И чтобы лучше как бы этой темы коснуться, нужно прочитать, ну, не только то, что положительное, а как бы более емкое. Оно говорит и об отрицательном моменте в жизни Авраама. Вы уже догадались, какой это текст Священного Писания. Это книга пророка Малахии. И здесь в книге пророка Малахии говорится немножко о супружестве Авраама, о его, как все великие, они тоже есть теневые стороны, есть положительные. И у нас есть что почерпнуть для себя, и есть чему поучиться. Это книга пророка Малахии, 2 глава. Прочитаем отрывки, 14 стих, 15, 16 стихи. Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей. Она подруга твоя и законная жена твоя. Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей. Наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. Вот такой текст Священного Писания. Речь идет об Аврааме. Авраам желал иметь потомство. По просьбе жены он вошел к Агаре, и потом получилась проблема. В результате этой ситуации были насмешки в сторону Сары, законной жены. Потом изгнание, и вы знаете дальше эту историю. Возникает вопрос, а в чем же вероломство было Авраама, если она сама попросила и, можно сказать, спровоцировала эту ситуацию? Вопрос резонный. У вас возникал такой вопрос или нет? У меня, например, такой вопрос возникал. И для того, чтобы на этот вопрос ответить, мы чуть позже коснемся этого вопроса, потому что сейчас у нас не богословский разбор, а беседа практическая. Здесь написано о том, что она законная жена, потом пишется «жена юности» и еще «подруга». Возникает вопрос, чем подруга отличается от жены? Вопрос понятен? Есть жена, есть домохозяйка, есть мать детей, сколько Бог дал. А вот всех ли жен можно назвать подругами? Не подружками, а подругами. В самом высоком смысле этого слова. И если каждый из нас вот так вот задумается, а муж друг мне, а жена, она моя подруга. И чем отличается подруга просто от домохозяйки? Вопрос понятен? Ну, этот вопрос я хотел бы для диалога. Кого спросить?
Я думаю, так вот, ну, размышляла, вот, и вот вспоминая, как по детству, ну, кто такая подружка, вот. Думаю, это касается, ну, и мужа, и жены, ну, и так и в семейной жизни хочется, чтобы всегда так было. Думаю, что подруга – это та, которая готова выслушать, ну, как поддержать и в горе, и в радости, совет дать, ну, которая и простить, конечно, должна. Ну, как мы вот по детству поссоримся с подружками, хоть это было очень редко, но всегда прощаем. Ну, что может всегда поддержать своего мужа. И еще я хочу сказать, кто такие подруги, да, вот если там девочки или мальчики, они всегда вместе. Вот я думаю, и муж, и жена, если они друзья друг другу, они везде будут вместе.
Итак, такая мысль, для того, чтобы атмосфера дружбы в семье крепла, а уметь выслушать, и вы знаете, этого нам не достает. Я должен сказать... Когда муж приходит со служения, он где-то себя уже, как говорится, ну, где-то себя отдавал, и вот он приходит домой. А жена не была на служении. Ее служение была кухня. И вот она хочет узнать, а что же было на служении. А мужу хочется спать. Ему, он уже наговорился, он уже все сказал. И возникает проблема. У нас мужей, что кому-то мы можем что-то говорить, можем наставлять, а когда приходит домой, вдруг нет слов. Они где-то там. И вот здесь вот дружба может терпеть кораблекрушение. А вот это найти время, и найти время для собственной семьи, для своей жены, для детей. И это время нужно находить. Есть такие братья, у которых постоянно люди, которые постоянно заняты служением, это очень хорошо, это очень важно. Но почему-то так не хватает времени, чтобы сказать несколько слов жене, несколько слов наставлений. И это, от этого дружба, она не крепнет. Она куда-то девается. Авраам и Сара, они были друзьями. У них не было деток, и они уделяли внимание друг другу. Помните, когда Авраам такую очень деликатную просьбу сказал своей жене, это говорит о том, что он был в своей жене уверен, Еще что, он мог своей жене сказать, попросить что угодно, и мог раскрыть ей свою душу, и даже мог сказать о своих слабостях, как о мужчине. Скажите, вообще, как выглядел он, когда он просил, скажи мне, сестра моя, это его смелость или его робость? Конечно же, робость. Он перед ней вот такой, как есть, без тайн. Кстати, один из признаков, когда они друзья, когда нет тайн. И вот Авраам перед своей женой абсолютно такой, как есть. Со своим негативом, со своим позитивом. И вот он ей говорит, и почему-то уверен, что она, ну, как бы воспримет его. И мы видим, что отношения между ними настолько высоки, что он говорит ей и в минуту вот этой своей слабости. Подобная слабость, она была такая же, в этой же сфере была слабость у Сары, когда она хотела иметь дитя и попросила, чтобы он вошел к служанке и чтобы имела дитя. Вы знаете, Священное Писание очень интересно говорит, мечты Сары. В Священном Писании говорится так. Это 16 глава Бытие. «Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». О чем мечтала Сара? Она мечтала, что не Агарь будет иметь ребенка, а что будет она иметь ребенка. Вы понимаете? Мечта Сары, что Измаил будет ее детям. Как она это себе рисовала, трудно представить. Но оказывается, вероломство было в чем? План-то у Сары был вот какой. Она хотела иметь ребенка себе, а практика жизни показала, что он был ребенок не ее. Он остался ребенок Агари. То есть она в голове своей имела мечту. И здесь роль Исаака, вернее Авраама, он как раз не отрегулировал так ситуацию. Сердце его, оно как-то по-другому распорядилось. Сара, она была уверена в своем муже тоже. Если бы она не была уверена в своем муже, она бы никогда не решилась на этот шаг. Но она хотела, чтобы было так. Вошел он к ней, она имеет ребенка, и отношений больше нет. Агари не существует, существует только ее дитя, Авраам и она. Но оказывается, отношения были гораздо глубже. Оказывается, у Авраама внутри что-то было такое, о чем Писание говорит, что он поступил вероломно. Оказывается, согласно Священному Писанию, эти отношения пошли несколько дальше, чем хотела Сара, о чем она мечтала, что было у нее в голове. Понимаете? И поэтому Священное Писание и говорит о том, что он поступил вероломно, потому что вопрос уже касался не внешне, не физического, а вопрос касался, что внутри делается. И вот внутри у Авраама уже происходили те процессы, которые осуждает Священное Писание, и которые увидела Сара. И она сказала: «В обиде моей ты виновен». Понятно, друзья, как трактовать? Я достаточно ясно выражаюсь, да? Как не ложится на сердце, как трактовать вот это место, хотя на первый взгляд кажется, что, может быть, как же она сама попросила? Да, она то попросила. Но что она просила, что она хотела? Священное Писание говорит, а что получилось? Получилось несколько по-другому, чем она просила. Итак, друзья, что мы можем сказать, кого мы можем называть друзьями в браке, а не просто супругами? Вы знаете, люди мира сего, они часто женятся просто, чтобы иметь наложницу, подружку, чтобы скоротать старость. Кто-то боится. Некоторые женятся для того, чтобы умножать свой капитал. Для этого они заключают контракты определенные, брачные. Это люди мира сего. Здесь уже ответили на вопросы, кого мы можем назвать друзьями в браке. Это когда нет тайн. Когда нет тайн у мужа от жены, а жена ничего не таит от мужа. Это не касается вопросов служения таких вот тайны братского совета или тайны послужений какой-то. Но вы знаете, очень плохо, когда жена не знает, куда едет муж, когда он приедет. Вот в таких вот вопросах где-то, ну, есть определенное что-то скрытное. Вот когда муж может доверить жене какую-то тайну, а жена может доверить мужу тайну. Вот представьте себе, я уже несколько раз встречал такие моменты, когда мужья одолжат где-то денег, хотят как-то подняться, ну, по работе, иметь то ли бизнес свой устроить, то ли что-то. А потом вдруг кто-то подходит на служение и предъявляет жене счет. А знаете ли вы, что вы нам должны такую-такую сумму денег? И потом жене нужно где-то там отрабатывать, работать, для того, чтобы долги мужа покрыть. Или наоборот, или вот так вот. Смотрите, вот в этой сфере, казалось бы, ну что тут? А это уже не дружба. Нет, доверие друг другу. И это не только у неверующих, а это у верующих бывает, распространяется такое явление. Определенные вот эти тайны, можно сказать, покупки, когда делаются, ну, не советуются друг с другом. Вот эти вещи, они тревожные симптомы, которые говорят о том, что есть друг от друга тайны, что если делает что-то человек самостоятельно. Но здесь не только тайны, а еще человек должен уметь хранить эти тайны. Когда жена и муж, они хранят тайны друг друга, не рассказывают родственникам своим, не рассказывают матерям своим, не рассказывают подругам своим. И вот это доверие друг к другу, оно скрепляет дружбу мужа и жены. Когда муж высмеивает недостатки жены, или физические недостатки, или, может быть, в служении какой-то недостаток, или жена высмеивает недостатки мужа своего, где-то, может быть, колки, может быть, шутя, может быть, невзначай, но оно не способствует, чтобы дружба между мужем и женой скреплялась. Еще такой вот момент, когда муж и жена, они вместе служат Господу. Служение вместе, и когда есть возможность такая, чтобы вместе с женой куда-то отправиться на служение или что-то делать вместе, оно способствует тому, чтобы дружба между мужем и женой, она скреплялась. Я хочу прочитать вам одно высказывание. Я взял это из истории христианства. Был такой муж в древности, Тертуллиан. Он написал книгу. Написал книгу для своей жены. Жил он, ну я так вот, где-то третий век от Рождества Христова. То есть очень древний писатель. И я хочу прочитать, что он писал о браке, о дружбе, настоящей дружбе между мужем и женой. Как мне описать счастье в браке, который скреплен церковью, подтвержден причастием, запечатлен благословением, возвещен ангелами и узаконен отцом? Каков союз двух верующих? В единой надежде, в едином обете, в едином дисциплине и в едином поклонении. Муж и жена, брат и сестра, соратники, единые духом и плотью. Там, где плоть едина, дух тоже един. Они молятся вместе, постятся вместе, назидают, увещевают и поддерживают друг друга. Они вместе ходят в Божью церковь и к вечере Господней. Они разделяют скорби друг друга, не избегают и не раздражают друг друга. Им радостно навещать больных, заботиться о нуждающихся, давать милостыню без принуждения, в ежедневной ревности приносить свои пожертвования к алтарю без сожаления и промедления. Они вместе поют псалмы и гимны и соперничают друг с другом в восхвалении Бога. Христос радуется, когда видит и слышит их. Он дает им мир, когда двое вместе во имя Его, Он с ними. А туда, где Он, не может проникнуть зло. Видите, друзья, еще в древности была эта проблема. И об этой проблеме рассуждали, что такое дружба. Самое большое, я так считаю, это дружба в служении. Почему говорят, как важно, чтобы муж и жена, они были с одного братства. Вроде бы баптистское братство, одно вероучение. И почему братья говорят, не женитесь, ну, с других братств? Потому что, когда один взгляд на служение, когда жена не является тормозом в служении или муж, тогда Господь благословляет. И осталось последнее. Какой же Авраам как отец? И в Священном Писании говорится о том, что Авраам как отец совершил два очень важных действия. Первое действие, которое он совершил, он обрезал своего сына. И это имеет для нас глубокое символическое значение. Обрезание, оно является символом крещения. Некоторые усматривают в этом детокрещение, мы так об этом не говорим. Но если говорить как о символике, то мы как отцы, мы должны вот это обрезание совершать. Мы должны ограждать наших детей от этого мира. Это долг отцов, чтобы вот как бы обрезать вот это плотское, вот быть на страже. Я в этом усматриваю определенную символику. Ну и, конечно же, когда говорится об обрезании, то у нас как бы заключается завет или посвящение Богу. Мы это совершаем, когда приносим дитя пред лицо Господа, и служитель, он совершает молитву над ребенком. И я хотел бы об этом сказать, дорогие братья, дорогие сестры, мужья, жены, приносите своих детей пред лицо Господа. Православные нас упрекают, вот не крестили вы детей в младенчестве, вы ненавидите своих детей, они ведь пойдут в ад. Нет, мы посвящаем своих детей Господу, мы приносим их к ногам Господа и совершаем над ними молитву благословения, и наши дети не пойдут в ад. Писание говорит о том, что обрезание, оно является печатью праведности. Есть такой текст Священного Писания, и вы знаете, вот эту печать, ну я буду говорить не о богословских вещах, а чисто практических. Вот эта печать праведности, если родители, они верующие, они посвящают свое дитя Господу, это как бы печать, вот это она дается. И очень важно, я сторонник того, чтобы приносить дитя к ногам Господа, к алтарю, в жертву вот эту живую, приносить как можно раньше. Те, которые ждут каких-то заезжих служителей, которые вот придут, мой плох служитель, и растут эти дети где-то там до 3 лет, до 4 лет, и вот череда выходит. Ну, я встречал такие семьи, что 3-4 человека, не нужно это делать. Родился ребенок, приноси его к ногам Господа, посвящай его туда на алтарь, с верой приноси, чтобы Господь сохранил твое дитя. Это очень важно. Я считаю, что это не просто обряд, не просто такая традиция или хорошее вот что-то. Оно и пред Господом имеет великое, глубокое значение, когда мы приносим свое дитя и отдаем ему, посвящаем Господу. Но когда мы его Господу посвящаем, с алтаря не нужно забирать. И второй шаг, который сделал Авраам, после того, как он обрезал младенца, посвятил его Господу, ему пришлось практически воплотить это в своей жизни, когда Господь сказал: «Возьми сына своего». То, что он пообещал, то, что он дал он Господу когда-то в младенчестве, а в жизни, то приходится это выполнять и подчас вновь и вновь сдавать экзамен. И иногда очень не хочется. Мы посвящаем своих детей, а Господь берет этих детей и хочет использовать их для служения. И подчас бывают трудности, и не хочется отдавать. В наше время, во время свободы это легко, а вот во времена гонений, отдать свое дитя и посвятить, а иногда, может быть, на определенные страдания, Это очень больно и очень трудно. Но если мы посвящаем своего ребенка, мы должны его посвятить. И посвятить его не только на благословенную жизнь в плане физическом, а на благословенную жизнь, когда кто-то ради Господа будет нести поношение и нести страдания. Что мы делаем, когда мы приносим ребенка к алтарю? Мы желаем ему долголетия, мы желаем ему хорошего супружества, мы желаем ему материального благополучия, мы желаем, чтобы он был пресвитером или регентом. Ну что мы желаем? А желаем ли мы, чтобы он за Господа пострадал? А готовы ли мы отдать его так, чтобы он действительно был возложен на алтарь? А проносятся ли в этот момент у нас такие мысли? Я отдаю Господу в его руки, и он будет делать то, что посчитает нужным он. И он знает, что лучше для моего ребенка. И это очень серьезный шаг. Мы должны сказать: Господи, не хочу желать ему, может быть, ни богатства, ни казны серебра, а хочу отдать свои руки, делай с ним что хочешь, лишь бы он был твоим дитям. Я думаю, это самая правильная позиция. И отдать его в руки Господа, а Господь знает, что лучше для моего дитяти. Ну, а теперь, может быть, несколько историй. Я попрошу, как и день назад, я тебе задам один вопрос. Когда-то тебя мать посвятила Господу, и был такой момент, когда она хотела тебя снять с алтаря. Вот об этом моменте, я думаю, стоит рассказать.
Когда я была на труде, папа тогда сидел в тюрьме, и брат мой тоже, ну, за дело Божие. И я периодически приезжала домой, ну, через 3-4 месяца, может, на недельку, вот так приезжала. И когда я в очередной раз приезжала, мама, ну, смотрела на меня, что я меняюсь. Я тогда была гораздо худее, но когда я приезжала после 3-4 месяцев, так 5-7 килограмм опять сбрасывала. И вот предпоследний раз, когда я приехала домой, мама посмотрела на меня и говорит: Люба, ты больше никуда не поедешь. Но я хочу сказать, что даже мама не знала, где именно я, ну, где я тружусь. Она знала, что вот к нам часто приезжают друзья, и, ну, привозят литературу, принимали. И знаю, что когда я приеду, так я обязательно должна какие-то новые книжки привезти, ну, литературу. И она не знала, там, или, ну, или мы печатаем, или перевозим, в общем, тогда такое время было. И она говорит: Люба, я не знаю до конца, ну, чем ты конкретно занимаешься, ну, каким служением. Она говорит: ну, ты больше не поедешь. Говорю: как не поеду? Говорит: ну, я должна через неделю ехать. Она говорит: даже не, ну, я не хочу об этом говорить. Говорит: ты, наверное, заболела, может, у тебя рак, может, это. Говорит: а я не перенесу. Говорит: твои похороны, папы нету, Толика дома нету. Говорит: я это уже все, ну, я это не вынесу. Говорю: мама, да ну вы что, ну, у меня ничего не болит, ничего нет. Говорит: ты такая синяя, ну, без воздуха, без солнца. И, в общем, этот последний день, когда я была дома, мы на огороде там, мы в частном доме, свое хозяйство было, ну, пропалывали там морковку, лук. Я говорю: мама, а что еще нужно сделать? Она говорит: вот эти грядки пополоть и все. И я так, ну, быстро стала это делать. Она говорит: да чего ты спешишь? Ну, в общем, она стала рассказывать что-то за папу, от папы долго писем не получали. И она мне стала рассказывать, как папа ей делал предложение, как она замуж выходила. А я думаю, ну к чему она это говорит, что я замуж не собираюсь, мне надо на поезд, мама. И она все хотела, чтобы я как-то с ней больше так пообщалась, хотела. Я говорю: мама, да я хорошо, я все слышу, а сама работаю. А потом уже говорю: мама, мне скоро надо на поезд, ну, вы отпустите. Она говорит: Любочка, ну я тебе сказала, ну я не могу. Я так молюсь и уже вижу, что 2 часа остается до поезда, а нам только больше часа надо ехать до вокзала. И мы за городом жили. И, ну так, я собрала вещи, ну, примерно, что это, сумка собранная у меня была. Я как не пытаюсь, она не сдается. А потом, ну, что-то у меня такая мысль. Я говорю: мама, вот вы рассказывали, как вы замуж выходили, как папа женился. А как вот, когда мы родились? Вы над нами молитвы совершали? Она: как? Конечно, совершала. Ну, совершали. Ну, говорю, а и каждого приносили в церковь, молились. Она говорит: ну, ты как маленькая. Ну, а как без этого? Тем более, когда я родилась, так папа уже пресвитером был тогда. А я 9-я в семье. Говорит: да, конечно, ну, всех, в общем, приносили, всех над всеми молились. Говорю: мама, а вы не помните, как вы надо мной молились? Она: ну, ты как маленькая. Ну, как? Ну, как над всеми. А что? Ну, просил ли благословения? А какое вы благословение просили? Она: ну, ты такое спрашиваешь. Ну, что именно вы для меня просили? Говорит: чтобы ты была христианкой, чтобы Бог здоровье дал, чтобы ты служила Богу. Ну, так вкратце сказала. Я говорю: и вы просили, чтобы я служила Богу? Она: ну, конечно, мы за всех детей просили. Я говорю: а насколько вы просили, чтобы я сколько лет служила Богу? Она: что? Я говорю: мама, ну, а на сколько лет? Ну, вот просили, чтобы сколько я лет Богу служила. Она так посмотрела, говорит: ложи сапку и ставь ведро, быстро собирайся, иди. А я так смотрю, ну, как-то, говорю: мама, она: Люба, давай быстро, быстро, у тебя поезд, ты опоздаешь с Богом. В общем, короче, меня она отпустила, помогла. Ну, там все быстро приготовила, говорит: давай быстро покушай. И я ушла, и это наша была, ну, последний мой уезд, и на этом тираже меня арестовали.
Итак, друзья, давайте сделаем маленький вывод из этой истории. Во-первых, материнское сердце всегда что-то чувствует. Во-вторых, она не случайно говорила о том, как предлагал ей отец. Время идет, дочери пора выходить замуж. Она на служении, и такой намек. А сердце-то у матери трепещет. Ей же тоже хочется, чтобы было и счастье у дочери. Но пришло время, замуж вышла. И Бог благословил. Но сейчас хотелось бы задать еще один вопрос. А как вообще люди выходят на служение? Как они ложатся на этот алтарь? Сначала приносят младенца, посвящают его Господу и что-то вкладывают в свою молитву. А Господь потом или принимает, если от всей души какую-то жертву принимает, и как это делается? Как ты была призвана на труд, и какой Господь тебе открыл, как Он это через сон открыл?
Друзья, я хочу сказать, что брат Виталий – это мой учитель. Он нашу подростковую группу вел. У нас 5 лет разница, но у нас тогда ничего не было. Потому что, ну, мы еще были детьми, а он... И однажды на детском нашем общении дали нам анкеты заполнять. Ну, твое будущее, там много вопросов, кем ты хочешь быть, в общем, твое служение в церкви, все такое. И вы знаете, я написала тогда в этой анкете, что я хочу или в издательстве трудиться, или научиться хорошо играть, ну, или на скрипке, или на домрочке. Ну, и я, конечно, молилась об этом, и братья предлагали, поскольку и папа занимался служением, ну, я часто это развозкой еще тогда там, то братские листки, то бюллетени, вестник спасения развозили еще вот эти книжки. И потом уже, когда через время мне предложили в музыкальную школу там поступить на скрипку, хоть мне было 18 лет уже. Я походила 2 месяца, и, ну, мне говорят, что надо поехать туда-туда, и получается, что я уже не могу ходить на занятия. И у меня такая тревога, ну, что мне делать? И хочется играть, и хочется, ну, или трудиться. И я как раз тогда уволилась, ну, я после училища уволилась с работы, и вот мне снится сон. Сестра в нашей церкви, ну, я попросила, чтобы она меня на работу там к себе взяла. И она говорит, что все будет хорошо, в общем, обнадежила меня. И снится мне, и я вот молюсь в посте, или мне туда на работу идти, или, ну, или на труд, или как, ну, как на труд. И вот снится сон, что хочу идти на работу где-то, а передо мной такая картина. Едет машина грузовая. У меня брат мой умер, ну, в 28 лет. Он, его должны были рукоположить на благовестника. Он уже, ну, прошел испытания в церкви, все. И перед самым рукоположением машина сбила его. И так он ушел в вечность. И вот снится сон. Мой брат и еще один брат с нашей церкви, который умер. Такая большая машина голубая. И они всех туда и с горы. Так идет большое количество людей. И всех туда они приглашают. А я говорю: Коля, а можно мне? А она говорит: если хочешь, заходи, говорит, потому что ты не сможешь зайти. Я говорю: а что это такое? Та говорит: заходи, заходи. Я с такой радостью, что, ну, брат мне приснился. Ну, я отошла так в сторонку. Когда вижу, вот эта толпа идет, большущая толпа. И оказывается, это, ну, смотрю, с нашего молодежного хора, там сестры, братья идут. Я говорю: а что это такое? Они говорят: пойдем в машину. И я только хочу, ну, подхожу, а уже брат мой с тем братом как-то дальше, а третий брат стоит, я его не знаю. И меня раз, всех пропускает, моих подруг, друзей, а меня раз и в сторонку. А я говорю: а что вы меня не пускаете? Он говорит: пойди, ты с пустыми руками. А сестры говорят: так мы все с пустыми руками. Ну, говорят, так мы, ну, мы с одного хора. Они говорят: нет, ты отойди. Ну, те проходят. Очень большая такая толпа. Потом другая толпа идет с музыкальными инструментами. Друзья, это такая красота, ну, все несут там и трубы, и скрипки, и, ну, разный музыкальный инструмент. Но уже меньше, чем вот хористов. И тоже так идут. И мне моя сестра дает домрочки, я на альту домрочки играла. Говорит: Люба, возьми. А она раз меня, этот же брат, всех пропускает, а меня так в сторонку, говорит: пойди возьми то, что ты должна взять. Время есть еще. А я говорю: ну как? И меня, ну, подруги, ну, зовут. В общем, он меня не пропустил. Когда идет следующая толпа, одни братья идут. Ну, я так отошла в сторонку. Ну, я поняла, что это проповедники, это так. Ну, они с Библиями идут. И я смотрю, ну, многих, которых я знаю. И что уже они проходят. И потом в конце... Очень маленькая толпа идет. И там я заметила некоторых сестер, некоторых друзей. И они несут книги. И я так раз, а моя сестра тоже, ну, занималась Синькой, и она несет книги. А я говорю: дай мне, дай книгу. Она: а что ты стоишь? Говорит: на, ну, а мне вот так, ну, держит книги уже ты. И как бы вываливается эту книгу. Я говорю: Галя, дай мне книгу. Она: подержи, на, и дает мне книгу. А тот брат берет, опять же этот брат, берет, ей поправляет эти книги, говорит: ты пойди возьми свои, там лежат. Я говорю: как, уже, ну, последняя толпа идет, и уже все, машина уезжает. Я говорю: ну, пожалуйста, ну, дайте, я помогу. Я смотрю, ну, в общем, уходят. Потом еще другие какие-то книги несут. А я говорю: а какие я должны книги? А он говорит: ты лукавишь? Ну, ты еще, ну, ты же исполнишь. Ну, почему ты так медлишь? И я так раз, ну, это, листок так взяла, ну, как бы прогорнула. И смотрю, там черная печать. И я, ну, в общем, и мне было, ну, названы имена какие там, ну, всеми сестрами, с которыми я работала. А я думаю: да я Зину вообще не знаю, вот и других таких, ну, имен я не знаю. И я так осталась в сторонке. А потом говорю: я иду на работу, я иду устраиваюсь. А он, тот брат, меня за руку-то говорит: время коротко, ну, ты очень медлишь, но, говорит, знай, ты должна выполнить. И я, говорит, на работу, которую сестра Тамара тебе предлагает, я тебя не посылаю туда. Говорит, ты до сих пор в чем-то имела нужды? Ты голодная была или ты раздетая? А я говорю: а какая работа? Я так на него смотрю. Она говорит: это не твое. Ну, та, что сестра должна была договориться. В общем, и в это время, ну, такой большой, большие часы, и остается, ну, как без 5:12, без 7:12. А я говорю: ужас, так я уже не успеваю. Она говорит: время очень коротко, ну, в общем, торопись. А я так закрыла глаза, говорю: Господи, к кто я? Я ничто, и я ни на что доброе не способна. А он говорит: любовью вечной я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение. Давай немедли. И я поняла, прихожу, сестра та говорит, на другой день приходит, говорит: ты знаешь, не получается, чтобы ты устроилась. И мне еще два раза такой, наподобие такой сон повторился. И я не знаю, кто как в сны, но я считаю, что это явный был призыв Божий. И потом, когда братья предложили мне, уже братья предложили, так, я, конечно, отозвалась.
Хотелось бы сделать маленький вывод. Каждый из нас, христиан и христианских семей, имеет особое предначертание. У каждого из нас есть у Господа свой особый план, как семья. Мы должны что-то сделать для Господа. Не напрасно мы должны прожить это время. Не просто родить сынов и дочерей, и больше ничего. Каждый из нас, он должен быть тружеником для Господа. Сейчас другое время, время свободы. И Господь от нас что-то хочет. Кто-то куда-то переезжает для служения. Кто-то несет скромный труд в церкви. Но если бы Господь положил на сердце, для здесь присутствующих, всех нас, братьев и сестер, познать вот эту волю Божию. Может быть, вместе с женой помолиться: Господи, что ты хочешь от меня? Чтобы я сделал, чтобы быть вот этой плодотворной веточкой в доме Господнем, виноградники Господнем. Если вот такое будет желание, эти желания будут открываться пред лицом Господа, Он найдет труд по силам. И мы будем более плодотворны и будем полезными в Доме Божьем. Потому что сейчас такое время, когда люди живут для себя в основном, как бы для своего удела. Каждый замыкается в своем, своей раковине. И теряется, знаете что, теряется братство. Ведь братство почему? Некоторые союзы можно назвать братством, а некоторые союзы братством никак нельзя назвать. Братство – это когда вместе. Это когда вместе что-то делают. Когда можно положиться друг на друга. И вот это теряется. Потому что еще я должен сказать, дорогие братья и сестры, мы живем в такое время, когда происходит расслоение, социальное расслоение. Кто-то крепче стоит на ногах, кто-то не так крепко стоит на ногах. И иногда бывают какие-то, какие-то и обиды, или еще что-то. И это порой проникает в нашу среду.